Доктор Доналд Фаулер. История Ветхого Завета. Лекция 4. Обожествление царей. Символ авторского права 2024. Дон Фаулер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дон Фаулер в своем учении об основах Ветхого Завета. Это занятие 4. Обожествление царей. Итак, мы регистрируем комментарии об одном из эпохальных сдвигов в человеческом опыте. Этот эпохальный сдвиг происходит от центральной роли религиозных образований, таких как храмы и священники, к квазирелигиозным образованиям, таким как короли и дворцы. Это действительно важно, поскольку оно подходит в качестве справочного материала для Ветхого Завета и того, к чему мы собираемся идти. Итак, я знаю, что сейчас может показаться, что мы далеки от Библии, но если вы будете терпеливы со мной, в этот час мы будем работать над концепцией обожествления царей. То есть цари в Месопотамии становятся божествами, а затем отказ от этого, а затем то, как все это является важным материалом для понимания языческих мыслей о том, как работала религия. И я думаю, вы найдете это очень полезным материалом для понимания не только мира Ветхого Завета, но и того, как мы думаем как люди. Итак, для этого нужно время, но, знаете, позвольте мне сделать паузу на минутку и сказать вам, одна из особенностей нашей культуры ускорения, которая сводит с ума кого-то вроде меня, заключается в том, что мы всегда спешит в никуда. Если вы готовы потратить время на постройку фундамента, вы можете построить небоскреб. Но если вы хотите построить сарай, все, что нужно, это немного деревянного пола, и все готово. Итак, мы строим небоскреб, и если вы будете со мной терпеливы, я думаю, мы сможем туда добраться. Итак, мы говорим о городе Киш, и это город, где впервые было испытано царствование. На самом деле у меня его нет на карте, но оно находится где-то здесь, под курсором, в Южной Месопотамии, а Киш был очень важным городом в третьем тысячелетии до нашей эры, 3000 и более лет, и во втором веке, второго тысячелетия до нашей эры. Около 2000-го и выше. Итак, вот Ниппур, а Киш находился не слишком далеко от Ниппура, итак, это город, где после потопа царская власть якобы была впервые понижена, и я вам упомянул последний классный час, первую половину царствования Шумера список царей, по нашему мнению, просто мифологический. Вторая половина содержит неисторический материал, но есть некоторые свидетельства о королевской власти, которые удивительным образом говорят нам о том, что вторая половина этого списка королей имела некую историческую ценность, один из которых на данный момент является первым ясным примером царского дворца, найденного в Месопотамии, находится в городе Киш. Это интересно, учитывая тот факт, что в списке шумерских царей именно здесь говорится, что царствование было впервые испытано. Во-вторых, в царских надписях всегда используется титул царя Киша как самый престижный из земных титулов. Сейчас, в условиях демократии, мы нередко не знаем о царских титулах, и, что удивительно, они присутствуют во всем Ветхом Завете. У Бога есть королевские титулы, это старая поговорка из Айвы, которую я усвоил за 3 года служения в Айве. Можешь забыть об этом. Вам не обязательно помнить вазу, но я хотел подчеркнуть, что Бог – царственная фигура в Библии. Мы склонны думать о нем как о чем-то вроде бестелесного существа, которое находится на небесах, в греческих терминах, но в Библии он повсюду изображен как царь. Мы просто не признаем этот язык. Итак, как король, он имеет всевозможные королевские титулы. В Библии есть царские титулы, например, царь всех царей. Это королевский титул. Итак, титул короля Киша заключается в том, что он может иметь 30 или 40 таких титулов, которые окружают его личность. Итак, царь Киша – это царский титул, даже когда он не был царем Киша. Если бы он был царем, скажем, Вавилона, он мог бы попытаться претендовать на титул царя Киша, потому что это было очень престижно. Итак, это был самый впечатляющий из королевских титулов ранних королей. В-третьих, и это я не могу объяснить, и если вы этого не понимаете, это не имеет большого значения, но здесь, на юге Месопотамии, есть площадь. Эта площадь называется столичным округом, потому что большинство королевских столиц древнего Шумера находились именно здесь, в нижней части. К ним относятся такие города, как Урук, Ур, Ниппур, Варка и немало других. Киш находится здесь, внизу, в районе, который мы называем столичным округом. Итак, все, что мы спорим, это то, что Киш будет подходящим местом для того, чтобы стать королевской столицей. Наконец, некоторые из царей, упомянутых в списке шумерских царей, оказались личностями, которые, по-видимому, действительно существовали. Одним из них был Энмибрагеси, который упоминается в списке шумерских царей как царь Киша. Мы действительно нашли надпись этого царя в архивах Киша. Он существовал. Во-вторых, кто-то, о ком многие из вас слышали, даже если вы мало о нем знаете, это Гильгамеш. В некоторых надписях было обнаружено, что сам Гильгамеш указан как царь Ура. Сейчас повсеместно считается, что Гильгамеш был реальным человеком. Он, очевидно, был королем большого таланта. И поскольку он был таким великим царем, он стал мифологизированным персонажем, о котором мы теперь знаем, как Гильгамеш – мифологическая фигура. Итак, все это говорит нам, друзья, о том, что существуют некоторые исторические свидетельства, позволяющие предположить, что Киш действительно был особенно важным городом для предметной области царской власти. И поскольку мы готовы закончить это, я просто собираюсь сделать три комментария о ценности того, о чем я только что вам рассказал, для списка шумерских царей. Во-первых, это самая ранняя форма историографии. Под этим мы подразумеваем, что историография отличается от истории, потому что историография — это термин, описывающий, как вы пишете историю. То, как мы пишем историю в Америке, очень легко определить. Это исчерпывающие факты. Это преподносится как совершенно беспристрастное. И, конечно, светское. Ну, так мы делаем историю. Список шумерских царей рассказывает нам, как они творили историю. Итак, одна из самых важных вещей, которые мы видим в этом, заключается в том, что самая ранняя историография, то есть то, как они вели историю в Месопотамии, была сосредоточена вокруг царской власти. Итак, пытаясь заложить основу для того, что я считаю самой важной частью всего нашего семестра, я прослеживаю для вас развитие королевской власти. Итак, то, что мы видим, это самые ранние документы, которые, по нашему мнению, являются главной заботой королевской власти. Думаю, я смогу показать вам это и в книге «Бытия», если вы проявите ко мне терпение. Так что это единственное. Второе, что действительно интересно и нелогично, это то, что эта самая ранняя историография в основном записана с помощью ужасного термина «генеалогии». Даже я не люблю генеалогии. Читаешь генеалогии и удивляешься, почему это здесь. Ну, это потому, что, согласно представлениям древних о написании истории, генеалогии были основным способом сохранения истории. Это вполне могло быть связано с тем, что генеалогии существовали в основном в устной форме, и, следовательно, их можно было запомнить. Но на самом деле это, кажется, подтверждает книгу «Бытия», где в «Бытие 5» и «Бытие 10» мы имеем запись исторического материала Бога, систематизированного в генеалогиях. Я думаю, что это та же самая методология, может быть, и не идентичная, но это та же самая методология, которая используется в 5 и 10 главах «Бытия», а также в Месопотамии. Я бы даже сказал, что это может иметь свои корни в царстве, потому что большинство людей Ветхого Завета, евангелистов Ветхого Завета сегодня, утверждали бы, что Адам и Ева были первыми царем и царицей в Божьем плане. Когда мы смотрим на Бытие 1 и 2, мы видим используемый язык. Это королевский язык. Таким образом, вполне возможно, что причина создания генеалогии в 5 и 10 главах частично может заключаться в сохранении царского рода, который фактически восходит к первым царю и царице, Адаму и Еве. Итак, еще раз, мы можем поговорить об этом в будущем. Моя точка зрения заключалась в том, что генеалогии, с точки зрения критической мысли, генеалогии являются признаком того, что что-то принадлежит позднему периоду Ветхого Завета, тогда как на самом деле, в Месопотамии, генеалогии соответствуют ранней историографии. Это верно как для шумеров, так и для ассирийцев, у которых есть список царей, насчитывающий тысячи лет. Итак, это относительно полезная мысль, когда мы понимаем, что наш Ветхий Завет прекрасно соответствует образу мышления древних людей. В-третьих, список шумерских царей раскрывает способность древних сохранять историческую информацию в течение длительных периодов времени, очень длительных периодов времени. Как исследователь Библии, я думаю, что, если бы месопотамцы могли это сделать, кто бы ни был ответственен за то, что дал нам это, откуда бы ни пришли эти генеалогии в Бытие 5 и 10, тогда они вполне могли бы сохранить исторический материал просто как это сделали шумеры и ассирийцы. Итак, список шумерских царей в некотором смысле закладывает основу для понимания растущей важности царской власти в нашем мышлении. Итак, на этом я попытаюсь двигаться дальше, потому что, возможно, я действовал здесь слишком медленно для ваших целей. Итак, то, к чему мы движемся, отчасти, это Первая Великая Империя. Таким образом, кроме династии Лагаша, только после династии Лагаша возможна какая-либо реальная история. Лагаш был соединен каналом с Тигром и Евфратом. Это было единственное место, где имелись подробные записи об относительно длинной линии правителей, и это было единственное место, где экономические архивы были достаточно длинными и большими для изучения государства. Ур-Нанши – основатель этой династии. Его правление характеризуется тем, что делают короли, они сражаются в битвах. Возможно, вы помните во дни царств 8, когда израильтяне, как и все другие народы, просили царя, вы, возможно, помните, что они просят кого-то, кто будет сражаться от их имени. Итак, Ур-Нанши находится в постоянном конфликте с городом Ума из-за прав на воду. Есть несколько следующих королей, не имеющих большого значения. Кстати, вот изображение самой ранней колесницы. Это не выглядит устрашающе, не так ли? Это маленькое устройство на деревянных колесах, запряженное парой лошадей, но, должно быть, в 2500 году до нашей эры оно служило орудием террора. Итак, это изображение самой ранней колесницы. Это царское знамя Ура, которое находится выше. Под ним изображение колесницы. А вот изображение первой фаланги. Кажется, люди думают, что фалангу изобрели Александр Македонский или македонцы. На самом деле, как вы могли заметить, все солдаты древних жителей Ура выстроились здесь в ряд. Вот их шлемы вверху. Вот их щиты. А вот их копья. И они выстроились в массовый строй для ведения боя. Итак, еще раз, одна из самых, я буду использовать это слово, ребята, одна из самых священных обязанностей короля сражаться от имени своего народа. И мы видим, что это установлено очень рано. Следующим важным царем был Аконитум, который был энергичным борцом и успешно вел войну против Элама. Элам находится на юге Ирана. Ему удается создать определенную гегемонию над Шумером. Хорошо, никто никогда не делал этого раньше. Шумер — это территория городов-государств, и они не были едины до тех пор, пока сюда не пришел этот человек. Он создал эту гегемонию над Шумером, но наибольшую известность он получил благодаря своей стеле с стервятниками, которая праздновала его победу над Умой. Это один из самых ранних форматов договоров, характеризующийся длинными положениями, за которыми следует проклятие в случае их нарушения. Опять же, видите, я понимаю, почему для вас это абсолютно ничего не значит, за исключением того, что именно так Бог заключил свой договор с Израилем. Договор отличается наличием оговорок. Что это такое? Это отдельные заповеди, заповеди закона и проклятия, если условия не выполняются. Итак, это означает, что когда Моисей дал нам закон, это был договор, которому уже было 1500 лет. Хорошо, возможно, самый интересный король, о котором мы говорили, это грядущая Урукхагана. Он один из самых интригующих королей Древнего Ближнего Востока, и его повсеместно называют королем-реформатором. Он попытался ограничить прерогативы короля над городскими богами. Теперь я просто потороплюсь с этим, потому что я пытаюсь добраться до того, что нас всех интересует. Это означает, что королевская власть приобрела такую большую власть, что в этих древних шумерских городах произошел ответный удар, отпор. И Урукхагана стремилась вернуться к тому, что было нормой прошлого, когда короли не имели такой большой власти. Похоже на Рональда Рейгана своей эпохи. Он один из самых интригующих королей. Он стремился ограничить власть царя над городскими богами, Тее пытался вернуть храм на равное положение с дворцом. Во-вторых, он пытался ограничить полномочия государства и бюрократии, а также ограничить налоги. Эти попытки децентрализации власти явно противоречили общей тенденции той эпохи. Это похоже на то, как Ганс Христиан Андерсен сунул палец в дамбу, когда через дамбу уже течет река. Это не остановит ситуацию. В-третьих, он ввел ограниченную отмену долгов, возможно, предвестник так называемого библейского юбилея, и мы подробно поговорим об этом позже. Это одна из моих самых любимых частей курса, знаменитый юбилей, когда Бог каждые 7 лет выделял долги, которые должны были быть аннулированы. Что ж, мы думаем, что, возможно, это могло принадлежать Урукхагане, который был первым королем, сделавшим это. Судя по всему, его реформа провалилась вместе с его реформой, он, похоже, пытался вернуть Шумер к старому формату города-государства, и это не удалось, но дело не только в этом. Он пытался вернуть то, что было угасающей утраченной культурой. Например, у шумеров была очень интересная практика. В то время как семиты, потомками которых являются евреи, шумеры не практиковали многоженство, как семиты, они практиковали полиандрию. У богатых женщин могло быть несколько мужей. Что ж, в своих реформах он старается показать, что он возвращает шумер к этой практике. Таким образом, его называют королем реформ, потому что он пытается реформировать их, чтобы они вернулись туда, где они были, но на его горизонте маячит то, чем является жизнь для всех нас. Приближались вещи, о которых вы не знали. Лугала Загеси – одного из моих любимых имен во всех ветхозаветных источниках. Лугал Загеси был царем Умы, и обычно Ума был на проигравшей стороне вместе с Лагашем в этих войнах, но он, очевидно, победил Лагаша, а затем Лугал Загеси захватил весь Шумер и создал явное добросовестное царство Шумер. Он объявил город Урук своей столицей. Лугал Загеси предоставил нам первую царскую шумерскую надпись в литературном стиле. Он также является первым королем, который сделал что-то, что намекает на важный фактор. 2 поколения назад был великий кинорежиссер, который напугал американцев до смерти, Альфред Хичкок. Там не было большого количества насилия, но он делал это с предзнаменованиями, так что либо музыкой, либо мелочами, происходящими на экране, он создавал в вас этот уровень страха, чтобы вы знали, что что-то вот-вот произойдет. Но это предзнаменование. Когда Лугал Загеси захватил эти шумерские города, он сделал то, что отзовется в истории, он присвоил себе титулы городских богов. Теперь быстро я могу вам сказать, что в древней шумерской мысли настоящий царь каждого города был божеством-покровителем этого города. Этим божеством-покровителем был король. У него были свои королевские титулы, свой дворец, свои слуги и своя армия. Он был королем. Но когда Лугал Загеси захватил эти города, он взял царские титулы, принадлежавшие этим царям, и присвоил их себе. Я предполагаю, что в истории происходит централизация власти, которая не прекратится до тех пор, пока короли не будут обожествлены, и это имеет самые разные последствия. Итак, Лугаль Загеси первый, кто это сделал? Ну ладно, вот к чему я вас веду. Итак, Урукхагана подобна маленькой рыбке, которую проглотила большая рыба. Самая крупная рыба Лугал Загеси. Ну, есть огромная рыба, которая собирается поглотить Лугала Загеси и весь Шумер, и всю Месопотамию, и он не остановится, пока не окунет свой меч в Средиземное море, и зовут его Саргон. Один из самых интересных из всех древних народов Ближнего Востока. Он знакомит нас с периодом, который стал называться древнеаккадским периодом. Саргон, кстати, ребята, будьте здесь осторожны. Те из вас, кто читал Ветхий Завет, возможно, помнят, что в Ветхом Завете есть Саргон, но это не тот же самый Саргон. Саргон, ассирийский царь, датируемый примерно 700 годом до нашей эры. Этот Саргон, аккадский царь, живший примерно в 2350 году до нашей эры. Имя Саргона означает «правдивый» или просто «царь». Ладно, наслаждайся на минутку моим юмором. Он называл себя истинным королем, потому что был узурпатором. Он не был настоящим королем. На самом деле он начал свою жизнь не как король и не как принц. Он начал свою жизнь неизвестным младенцем, брошенным на произвол судьбы на реке Тигр. Вот что он говорит нам в своем мифе о Саргоне. Он рассказывает нам, что его отец был неизвестным фермером, а мать — хромовой проституткой. Он рассказывает нам, что, когда он родился, его мать поэтому, поскольку она была хромовой проституткой, пустила его по течению реки Тигр. Там, в маленькой лодке, он плывет по течению и приземляется в месте, называемом Киш. Там его замечают на берегу реки и забирают королевские особы, королевские женщины, забирают в королевский дворец и воспитывают в королевском доме. В нем нет королевской крови, но он вырос в королевском дворце. Иногда студенты, когда я учу этому, сразу же начинают говорить: «Подождите минутку, это похоже на Моисея». Ну, во-первых, есть сходство, но есть и довольно важные различия. У Моисея был отец, и у него была мать, и мать поместила его в реку Нил не для того, чтобы принести его в жертву речному богу, а чтобы спасти ему жизнь. Почти наверняка мать Саргона посадила его в маленькую лодку, чтобы принести в жертву речному богу. Во-вторых, Нил — очень медленная река. Та маленькая дуга, в которой находился Ной, могла плавать целыми днями. Тигр — река с довольно быстрым течением, и она сравнительно быстро опрокинула бы лодку. Конечно, хотя Моисей вырос при царском дворе, Моисей не был заинтересован в том, чтобы стать царем, по крайней мере, Египта. Есть несколько существенных различий, не последним из которых является то, что одна мать — проститутка, а другая — мать Моисея, добрая израильтянка. Так что я не думаю, что есть какое-то реальное сходство. Более того, как и некоторые ученые, я скептически отношусь к правдивости этой истории. Короли знали, что важно выдумывать свои истории, чтобы они были приемлемыми. Итак, в теологии их мира, по его словам, «Моя мать была религиозным деятелем, мы думаем о проститутке исключительно в негативном смысле, но его мать была религиозным деятелем». Итак, он произошел в храме от матери, которая была жрицей, посадив его в лодку и сохранив ему жизнь. Это служит пропагандой утверждения о том, что боги направили мою дугу прямо к городу Киш, который оказался самым важным царским городом в Месопотамии. И затем сказать, что он был воспитан в королевском дворце после тех обстоятельств, все это могло быть просто выдумкой для объяснения того, как он стал королем, потому что он был незаконным, а не правдой. Так или иначе, эта интригующая фигура дает нам Первую мировую империю и направляет нас на путь, появление которого отразится прямо на страницах Ветхого Завета. Итак, он правил 56 лет, что сделало его одним из самых долгоживущих царей во всей Месопотамии. И вот некоторые факторы, связанные с этой поразительной фигурой. Он был первым человеком в истории, у которого была Месопотамская империя. Он охватывает всю территорию, которую мы называем Ираком, и, возможно, даже территорию, которую мы называем Сирией. Если у вас есть империя, друзья, это потому, что вы заставляете людей быть в ней. Если у вас есть королевство, вы их король, и, скорее всего, они хотят, чтобы вы были их королем. Если у вас есть империя, вы правите пленными людьми, а им это не обязательно нравится, особенно потому, что Саргон был семитом, и он будет править шумерами. Это два разных народа. Если бы вы подумали о двух разных группах, например, об американцах и китайцах, вы бы получили смутное представление о том, насколько разными были эти люди. Шумерский и аккадский языки вообще не родственные. Это две разные культуры. Они не радикально отличаются, но они разные. Поэтому ему пришлось искать способы заставить царство работать. Итак, он был первым королем, который задумал идею размещения в городах гарнизонов. В каждом из этих шумерских городов на юге он располагал военными войсками. Он говорит об особой группе численностью 5400 человек. Это, пожалуй, его самые преданные войска, которые он использовал для размещения гарнизонов в этих городах, и это означало, что в каждом городе у него были военные силы, которые следили за каждым шумерским городом, чтобы убедиться, что они не восстанут. В-третьих, чтобы иметь империю, он назначил семитских чиновников, и, назначая семитских чиновников, он позволил шумерским административным деятелям иметь место, но рядом с ними он назначил семитского аналога, так что у вас есть и то, и другое. Шумер и семит, по сути, выполняют одну и ту же работу. Наконец, и это методы, которые копируются почти всеми последующими империями, наконец, он был первым королем, который правил, взяв политических заложников. Итак, то, что он делал в каждом из этих важных шумерских городов, он брал заложников из царской семьи, привозил их в свою столицу, а затем использовал их, чтобы гарантировать, что шумерский чиновник не восстанет, потому что его сыновья были в плену с Аргоном. В Кише. Это действительно великолепно. Неизвестно, задумал ли Саргон эти идеи или были ли у него советники. До Саргона никто этого не делал, так что это действительно блестящие мотивы. Во-вторых, я называю это политическими прецедентами. Это не лучшая терминология. В нашей стране, в нашей культуре мы думаем о политике и религии как о двух разных вещах. На самом деле я с таким же успехом мог бы назвать эти религиозно, политические прецеденты. Этот период первый, который можно назвать имперским. Интересы королевского дома теперь имеют первостепенное значение. Саргон абсолютно ясно дает понять, что все в государстве подчинено королю и его дворцу. Позвольте мне повторить это. Это империя, простирающаяся от Средиземноморья до Персидского залива. Саргон дал понять, что все в королевстве подчинено ему как царю и его царскому дворцу. Возможно, это всего лишь случайность, но помните в Библии, что до того, как Давид построил или попытался построить храм, он позаботился о том, чтобы завоевать Иерусалим и сделать его своим собственным городом-дворцом. Напоминаем, что когда Соломон стал царем, первым, что построил Соломон, был свой дворец. Второе, что он построил, это храм. Напомним, что Соломон провел гораздо больше времени в своем дворце, чем в Божьем храме. Все это всего лишь предположения, которые говорят нам, что в настоящий королевский период все подчинено королю и дворцу. Это означает изменение королевского титула. Если до Саргона царь Киша был самым ценным из всех королевских титулов, то теперь в новой формирующейся империи королевства любимым титулом является король земли Агади с постепенным присвоением титулов Бога себе. Маленький, но важный. Во-вторых, налоги. Раньше взимались налоги, но все налоги шли местным жителям, все в пределах городских стен. Теперь налоги взимаются частично для поддержки местного города, но частично для поддержки постоянной армии и оккупационных сил. Саргон создал постоянную армию, а затем заплатил за нее за счет местных налогов. В-третьих, бюрократия. В раннединастический период бюрократия была функциональной и местной. Мы могли бы назвать это бюрократией города-государства. Теперь Саргон правит через семью, через королевскую семью. Он платит слугам земельными грантами и владеет всей землей. Это совершенно драматический отход от всех традиций. Саргон буквально все подчиняет себе и царскому дворцу. Когда я говорю вам, что он назначил свою дочь верховной жрицей, это означает, что впервые в истории королевская дочь короля становится главным религиозным деятелем во всей стране. Это просто монументально. Саргон сделал все это подрывным путем. Итак, вот краткий обзор того, как, говоря современным языком, президенты страны могут стать диктаторами. Саргон поставил на уши всю правительственную систему. Я имею в виду, что до него храм все еще довольно доминировал, и все центральные религиозные деятели назначались храмом. Что сделал Саргон, так это то, что он каким-то образом централизовал все религиозные должности в себе, а затем потребовал божественного оправдания этого, указав, что ни один из его захватов не мог произойти без силы богов. Это заставило их задуматься, потому что он мощно использовал истину, в которую все верили: добиться успеха можно только благодаря силе богов. Итак, Саргон сказал: я завоевал весь мир. Я не смог бы сделать это без помощи богов, и поэтому они поддерживают меня во всех этих изменениях. Ну, это то, что, хотите верьте, хотите нет, происходит на страницах одного и двух царств нашей Библии. Итак, мы можем показать вам, как все это происходит. Итак, он также сделал то, что делали великие короли. Он построил новый королевский город, который принадлежал ему. Это был город, который он назвал Аккад или Агади, и Агади был его городом, построенным совершенно новым с нуля. Именно это и намерен сделать Давид, когда станет царем. Его первым действием будет захват Иерусалима, который станет столицей его развивающейся империи. Итак, эта новая столица заменит Киш в качестве священного города. Новый центр силы всей этой огромной империи теперь будет не Киш и Шумер, а Аккад в центральной Месопотамии. Итак, позвольте мне показать вам, поскольку я могу показать вам на карте, где находится суровая местность, где находится Аккад. Итак, если вы не можете сказать, это не очень ясно, но эта область прямо здесь, эта область в Месопотамии, где Тигр и Евфрат смыкаются ближе всего. Ладно, мы не знаем точно, где находился Аккад, но это было где-то в этом районе, где две реки сходятся ближе всего. Это один из двух городов древности, двух королевских городов, которые мы не нашли. Надеюсь, придет день, когда мы его найдем, потому что, когда вы найдете королевский город, вы найдете королевскую библиотеку. Когда вы найдете королевскую библиотеку, вы найдете исторические документы. Это будет великий день, когда это будет найдено, но мы этого не сделали, мы еще не достигли этого, и это просто даст мне больше вещей, которые мне нужно осветить на этом уроке. Итак, я просто пойду дальше. Третье его нововведение культурное. Он приказал своим писцам адаптировать систему клинописного письма, которая до этого момента предназначалась для шумерского языка. Он приказал провести полную адаптацию шумерской письменности к аккадскому языку, и, конечно, это приведет к тому, что шумерский язык как основной язык будет заменен аккадским как основным языком. После этого шумерский язык почти никогда не встречается в официальных надписях без аккадского языка. Всего через два столетия шумерский язык станет практически мертвым языком. Во-вторых, это высокое качество искусства. Я забываю, что не все смотрят субботние утренние мультфильмы. Это было бы верно и для моих учеников. Итак, когда я пытаюсь провести эту аналогию, некоторые из них ее не понимают. Я помню, несколько лет назад был мультсериал о милых маленьких фиолетовых фигурках под названием «Смурфики», и если вы когда-нибудь видели какой-нибудь мультфильм о смурфах, вы заметили, что они были на 100% похожи. Ну, шумеры были такими же. Они похожи на маленьких смурфиков. Вы не могли отличить одного шумера от другого. Они все были очень приземистыми, в отличие от меня, ну, я ростом 6 футов 4 дюйма. Итак, в отличие от кого-то высокого вроде меня, они все были невысокими и приземистыми. Все они были безволосыми. У них не было волос на теле. У них всех не было верха. Все они были одеты в одинаковую одежду. Это была юбка из травяного слоя, и они все время так ходили. Это была истерика. Другими словами, это не было настоящим искусством, потому что обычно оно делалось из глины или камня. Саргон положил начало эпохальным изменениям в искусстве, потому что, если вы когда-нибудь видели его бюст, и все, что вам нужно сделать, это зайти в Google, ввести Саргона, царя Аккада или что-то в этом роде, и его царский бюст — это одно из самых красивых произведений искусства, когда-либо задуманные людьми. Это так реалистично, сделано из металла, и он сделал то же самое и во многих других вещах. Он ввел драматические инновации. Хорошо, четвертая вещь, о которой я хотел бы поговорить, и это быстро приведет к тому, куда мы идем, это его религиозные новшества. В то время как основным экономическим объектом в древних городах Месопотамии третьего тысячелетия был храм, Саргон теперь взял на себя финансовую поддержку храма. Храм больше не был финансово независимым учреждением, теперь он полностью содержался за счет богатства короля. Это было продолжением явления централизации. Во-вторых, король позиционирует себя как центр национального культа. Не потому, что король говорил, что он бог, а потому, что он назначил свою дочь верховной жрицей всей земли, тогда король, по сути, централизовал религиозную власть в себе совершенно беспрецедентными способами. Итак, я тороплюсь, но, оглядываясь назад вместе с вами, я хочу сделать несколько выводов, которые могут нас сделать, потому что это так много информации, что это действительно сбивает с толку. Я хочу подчеркнуть, что то, что происходит на протяжении тысячелетия, это централизация власти, которая сначала произошла в храме, а затем на протяжении тысячелетия постепенно сосредоточивалась в руках городского короля, а в конечном итоге — в короле. Лугал Загеси, правивший королями, Саргону, правившему империей. Централизация власти — явление, которое было одновременно неизбежным и прямым результатом требований городских центров. Это должно было случиться, вопрос в том, когда. Когда мы позже обратимся к библейскому тексту, я предположу, что такая же централизация власти происходит и на страницах Библии. И я надеюсь, что смогу показать это вам, потому что Бог поставил тщательное ограждение вокруг израильского царя, ограничивая его, вероятно, имея в виду такого рода царскую централизацию. Когда израильтяне попросят, дайте нам царя, как и всем другим народам. Это прототип, который они имеют в виду. Кто-то, кто обеспечит нам полную безопасность, кто будет сражаться во всех наших битвах, кто-то, кто может стать самым могущественным человеком в мире. Хорошо, это не то, что Бог имеет в виду, когда думает о царстве. Итак, я хотел бы вам сказать, что Саргон — это самая эпохально важная личность, о которой мы говорили с тех пор, как начали эту серию лекций. Он король, который действительно задал направление централизации. Это централизация, которая приведет к обожествлению, но затем она подкрепится и приведет к царству, которое будет продолжаться до конца Ветхого Завета. Итак, за Саргоном следует еще несколько царей, не имеющих для нас большого значения, но последним великим правителем этой династии является царь по имени Нарамсин. Он действительно интригующий правитель. Я дал вам его фотографию, не уверен, что вы ее видите. Но это так называемое стело Нарамсина, и он поднимается на гору, а на вершине горы находится эта звезда, которая символизирует обожествление. И в своих работах он говорит вам, что Нарамсин объявляет себя королем богом. Он был первым месопотамским царем, провозгласившим себя богом. Есть ряд моментов, которые, кажется, делают этот апофеоз фактом. Итак, каковы доказательства его королевской власти? Они едины, использование божественного определителя. Теперь предположим, что мы говорим о... Возможно, вы помните, ранее мы говорили о реке. Итак, у нас был этот клинописный знак, и он был построен на том факте, что клинописный знак выглядел как настоящая река. Вот проблема, которая была у древних. На самом деле есть две реки. Есть река, из которой они берут воду, в которой ловят рыбу, в которой купаются. Но есть речной бог. Итак, если вы пишете предложение и рисуете клинописный знак реки, как вы донесете до аудитории, что это божество? Что ж, этот знак, который я вижу перед вами в ваших конспектах, называется божественным определителем. Это знак, который говорит вам, что это бог, а это значит, что он говорит о речном боге. Он говорит о речном боге, а не о реке. Это называется божественным определителем. Он рассказывает вам о личности того, перед чем он расположен. Ну, Нарамсин на самом деле — это два имени. Это аккадское слово «возлюбленный», и я знаю, что оно похоже на наше слово «грех», но это слово «грех», и это имя лунного бога. Лунного бога в Месопотамии звали Син, бог луны. Итак, имя Нарамсина означает «возлюбленный лунного бога Сина». Он хотел, чтобы аудитория знала, что он претендует на божественность, поэтому он нарисовал божественный определитель перед обоими именами, чтобы аудитория поняла, что он не просто Нарам-Син из-за греха, он — Бог Нарам. Грех. Нет ошибки в том, что, используя это перед обоими теофорными элементами в своем имени, он претендует на звание божества и первого короля, когда-либо сделавшего это. Во-вторых, он пользуется титулом короля четырех четвертей. Вот как это обычно переводится в английских переводах, но я должен вам сказать, что это немного забавно для студентов. Это не значит, что у него всего один доллар, это четыре четверти. Это означает четыре направления компаса. Это древний способ сказать «царь вселенной». Другими словами, идите настолько далеко на восток, насколько далеко на запад, насколько далеко на север, насколько далеко на юг. Я царь вселенной. Что ж, это действительно интересно, потому что это первый раз, когда земной царь взял себе титул царя вселенной, который всегда принадлежал богам. Он не только называет себя царем вселенной, но и называет себя, что интересно, тоже впервые. Он называет себя мужем Иштар. Иштар – самое важное женское божество в месопотамском пантеоне. Он первый земной царь, назвавший себя мужем Иштар. Здесь также есть несколько действительно важных моментов, и вскоре я попытаюсь объяснить, что это значит. Но была древняя шумерская религия, было самое главное религиозное событие года – священный брак. И в этом священном браке жрица Иштар должна была ритуально выйти замуж за бога по имени Думузи. Вам не нужно ничего из этого помнить, но в этом браке, в котором Иштар помнит, что она самое важное женское божество, она выходит замуж ежегодно, и каждый год они воспроизводят Думузи, божество. Думузи – бог растительности, и поэтому очевидно, что этот ежегодный брак был предназначен для достижения магического, посредством сексуального союза Иштар и Думузи, создания плодородия для земли. Это продолжалось настолько давно, насколько это возможно, мы не можем найти, когда это началось, это было где-то. Ладно, что ж, Саргон сделал то, что объявил свою дочь верховной жрицей, а затем она вступила в сексуальный контакт со жрецами и заменила Думузи важной фигуркой, я бы сказал. И, конечно же, дело в том, что в очень короткий период времени сам король станет сексуальным партнером первосвященника. Таким образом, священный брак будет вращаться вокруг царя Иштар. Итак, все это имеет огромные религиозные соображения. Третью точку в Иштале увидеть немного труднее, не уверен, сможете вы или нет, но в древней иконографии именно так изображали вещи в официальном искусстве, когда хотели показать, что существо в искусстве, например, у вас есть произведение искусства, у вас есть фигура внизу, у вас есть фигура вверху, в древнем мире было два способа показать, ну, по крайней мере, два способа, которыми вы могли показать, что фигура, ты смотришь на Бога или на человека. Один из способов определить, что это божество, это если фигура больше других фигур. Итак, если вы посмотрите на рисунки, вы увидите, что Нарам-Син вверху примерно в 2,5 раза больше всех остальных на картинке. Это важный способ сказать, что он представляет себя как божество. Во-вторых, и я не уверен, что вы это видите, но во-вторых, на нем так называемый рогатый шлем. Если вы присмотритесь внимательно, вы увидите, что он немного похож на тех древних скандинавских викингов, у которых были эти рога на шлемах, за исключением того, что это было задолго до того, как появились викинги. Это около 2300 года до н.э. Это знак божества. Другими словами, если вы посмотрите на рогатый шлем, то свидетельством божественности его будет именно рог. Другими словами, если вы зайдете как можно дальше в божество, в предметную область божеств, то признаком царской власти будет рог, потому что самым могущественным животным во всем их мире был бык, а бык имел эти мощные рога, и, следовательно, рога в конечном итоге стали символом божества. И это действительно интересно, потому что такая же теология может проникнуть в Ветхий Завет. Например, это первое еврейское слово, которое мы выучим в этом семестре, так что это священный момент. Вы не знали иврита, а теперь находитесь на пути к многоязычию. Итак, первое еврейское слово, которое мы собираемся выучить, это слово «харон» или «харон». Вы можете посмотреть на это и сказать, что это очень похоже на личное имя, которое мы знаем, на женское имя Карен. Карен. И вы были бы правы. Харон – заимствованное слово. Итак, я просто выложу это. Итак, Харон. Харон – заимствованное слово из иврита на английский язык. Еврейское слово «харон» означает «рог» или «корону». А если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что согласные одинаковые. Посмотрите на наше слово «корона», а затем посмотрите на слово «харон». Как видите, согласные одинаковые. Сыг, двер, двен. Таким образом, наше слово «корона» в английском языке является заимствованным из иврита. И эта корона в своих самых ранних формах не восходит к той короне, о которой мы думаем. Не знаю, как вы, но я склонен думать о короле Англии, вероятно, потому что он единственный известный мне король, у которого я видел корону. Но у них есть золотая корона, круглая, с золотыми выступами, которые делают ее очень богато украшенной. Но в древности самые ранние короны были просто рогатыми. Верно. Итак, на нем роговая корона, а это значит, что корона означает его божество. Хорошо. Но что интересно, в еврейском языке есть такая же идиома, потому что слово «корона» на иврите «харон» может означать либо рог, либо корону. Просто удивительно, что он помнит или сохраняет ту же идиому, что рог равен короне, корона равна рогу. Помню, когда я стал христианином, я был совсем новичком, всего через 3 месяца после окончания средней школы. Я помню, как читал псалмы. И я помню, как в псалме говорилось «помажь рог мой маслом». И я помню, как живо подумал, как это странно. Потому что у меня в голове была картинка рога. И я подумал, с какой стати тебе мазать маслом рог? Потому что это не сработает. Это помешает работе звукового сигнала. Ну, конечно, это потому, что переводчики короля Иакова решили перевести это слово как «рог». Но это другое слово, чем «корона» в английском языке. Итак, мы не используем слово «рог» в качестве короны, хотя я подозреваю, что слова «рог» и «корона» одно и то же. Буква «H» и буква «H» — это одна и та же буква. Другими словами, в немецком языке, как вы помните, звук «H» может быть «H». И вот у меня есть подозрение, что «рог», «рог», «корона» и «харон» — это одно и то же слово. Хорошо. Итак, я думаю, что он носит рогатую корону именно для того, чтобы показать, что он божество. На данный момент все это немного эзотерично. Но по мере того, как мы приближаемся к этому обсуждению, он начинает приобретать контуры интереса. Можно справедливо спросить, зачем королю обожествлять себя? Хорошо. Несомненно, должны были быть теологические разработки, которые сделали подобные явления возможными или необходимыми. Ответ на этот вопрос в лучшем случае теоретический. Итак, мы просим вас задуматься о том, как получилось, что это произошло от чего-то, предназначенного для божеств, короны, ведь, помните, в ранних шумерских городах царь был храмовым божеством. Итак, как же получилось, что божество, являющееся царем, превратилось в земного царя, являющегося божеством? Как произошел переход от титулов, которые никогда не использовались ни для кого, кроме короля, к титулам, используемым для земного божества? И как же случилось, что сексуальный союз, называемый священным браком, перешел от 2 царственных особ, Иштар и Думузи, к царю и Иштар? У нас произошел резкий сдвиг в культуре, социологии и религии, и мы должны задать себе, нам нужно задать себе вопрос, почему? Почему это происходит? И вот о чем мы можем вам рассказать, поскольку мы приближаемся к концу этой лекции, мы можем вам рассказать о том, что для древних теология всегда занимала центральное место в их мировоззрении. Итак, они не занимались каким-то философским сдвигом, они были вовлечены в этот сдвиг из-за драматических религиозных последствий. Мы хотим поговорить об этом, потому что, опять же, одна из наших целей — нарисовать ясную картину того, о чем говорит Библия в этой чрезвычайно важной теме царской власти. Прежде чем я остановлю запись этой лекции, позвольте мне обратить ваше внимание на одну мысль. Это настолько чуждо нам, что большинство из нас не думает о нашем Господе Иисусе как о царе, хотя Новый Завет неоднократно изображает его царем. И именно так о нем думали, по крайней мере, многие, потому что, когда Пилат распял его на кресте, он был царем иудейским. Итак, нам нужно вновь обратиться к этой мощной метафоре царской власти, если мы хотим понять и Бога, и нашего Господа, а также то, что кажется противоречивым свидетельством о царской власти в Ветхом Завете. Итак, здесь происходит этот великий сдвиг. Мы вернемся к этому в следующей лекции с полноценным обожествлением королей. Хорошо, спасибо за внимание. Это доктор Дон Фаулер в своем учении об основах Ветхого Завета. Это занятие 4 «Обожествление царей».